Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». В студии работают Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Напомним вам, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах. Ну, не только в Крыму, но далеко за его пределами, как показывает наша практика. Средние волны 648 АМ в FM-диапазоне. Нас также можно найти 105.9 FM.
Также нас можно слушать онлайн из любой точки мира на сайте «Крым Реалии» или смотреть наши трансляции на больших платформах, таких как Facebook и YouTube. У нас там есть свои страницы. Не забывайте комментировать и писать. Будем читать ваши комментарии в эфире.
Кроме того, у вас есть опция попасть к нам в прямой эфир гарантированно. Да, если мы вдруг не прочитаем ваши комментарии, вы всегда можете воспользоваться другой опцией. Вас услышать в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на территории Крымского полуострова и соседней России, и номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05.
Ну, и сегодня мы поговорим о таких темах. Прокуратура и Служба безопасности Украины создадут реестр незаконно посетивших Крым.
Дифференцированный тариф на дефицитную воду. Сколько будут платить за воду жители приморских городов?
И верят ли в материковой Украине в деоккупацию Крыма? Опрос на улицах городов провели Крым Реалии. Оставайтесь с нами, вы все узнаете подробнее уже совсем скоро.
Новости.
Прокуратура Автономной Республики Крым и Служба безопасности Украины создают реестр иностранцев, которые незаконно посещали аннексированный Крым. Об этом Крым Реалии сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что наработки реестра уже есть. Спикер прокуратуры Екатерина Диденко сообщила, цитирую, «Позже он будет постоянно обновляться и дополняться. По поводу публикации реестра этот вопрос решается».
Информацию из реестра будут передавать Государственной пограничной службе Украины.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя продлил срок содержания под стражей еще пятерых фигурантов второго так называемого симферопольского дела «Хизбут Тахрир», сообщает корреспондент Крым Реалии.
Так, Реза Изетов, Яшар Муэдинов, Белял Адилов, Шабан Умеров и Энвер Аметов останутся под арестом в СИЗО до 27 марта.
Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал Крым Реалии, что заседание суда прошло в открытом режиме, решение суда будет обжаловано.
Далее цитата Назима Шейхмамбетова. «Я хотел бы обратить внимание, что наши подзащитные заявили ходатайство о том, чтобы в отношении них применялось международное законодательство, в частности, 4-я Женевская конвенция. Также защита заявила ходатайство о вынесении частного постановления в отношении администрации СИЗО, поскольку в рацион сухпайков, которые им выдали для участия в судебном заседании, входила свинина, которую они не употребляют по религиозным убеждениям».
В среду 14 фигурантам второго симферопольского так называемого дела «Хизбут Тахрир» на месяц продлили арест в СИЗО.
Сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта 2019 года провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе активистов общественного объединения «Крымская солидарность». Всего было задержано 24 активиста по обвинению в участии в запрещенной России и аннексированном Крыму организации «Хизбут Тахрир». Эдем Яячик исчез. Его местонахождение неизвестно с 27 марта. Позже был задержан еще один подозреваемый Раим Айвазов.
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осудил арест активистов Крымской солидарности после массовых обысков 27 марта и призвал к их немедленному освобождению из российского СИЗО.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что призывы представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира освободить арестованных активистов Крымской солидарности, гражданских журналистов в Крыму вызывают, цитата, «недоумение».
Новости.
Подконтрольный Кремлю парламент Севастополя поддержал на заседании 12 марта поправки в Конституцию соседней России о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
Информация об этом размещена на сайте российского парламента Севастополя. Спикер российского парламента города Владимир Немцов сказал на заседании следующее. Поправки к Конституции наполняют конкретным содержанием понятие социального государства. Они формируют у населения убеждение в том, что государство готово отдавать приоритет социальной политике.
В четверг, 12 марта, поправки в Российскую Конституцию также поддержали депутаты подконтрольного Кремлю парламента Крыма.
Важные события.
Американский промышленный индекс Dow Jones на закрытии торгов в США 12 марта упал почти на 10%. Это стало самым большим падением со времен черного понедельника 1987 года, когда он упал более чем на 22%. Другие ведущие индексы претерпели аналогичные потери, сообщает Радио Свобода.
Сразу после открытия биржи 12 марта индексы опустились на 7%, после чего торговлю автоматически остановили на 15 минут. Федеральная резервная система США объявила о поддержке американского рынка на 1,5 триллиона долларов, после чего фондовый рынок ненадолго прекратил падение.
Биржевые индексы снижаются на фоне падения цен на нефть. Нефть марки Brent на торгах в Лондоне потеряла около 9% и стоила менее 33 долларов. Утром 13 марта котировки частично восстановились. Brent торгуется выше 33 долларов за баррель.
Также на рынок влияют пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и меры по борьбе с опасным вирусом.
Крымчане имеют право знать.
Подконтрольная России прокуратура Керчи нашла нарушения в хранении и реализации лекарств в одной из местных аптек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Я процитирую. В ходе проведенной проверки установлено, что в одной из аптек города Керчи отдельные лекарственные препараты реализовывались с нарушением условий их хранения, температурного режима. Кроме того, имело место необеспечение необходимым минимальным ассортиментом лекарственных препаратов для медицинского применения. Конец цитаты.
Уточняется, что прокуратура внесла директору аптеки представление об устранении нарушений закона, после чего его привлекли к дисциплинарной... привлекли к дисциплинарной ответственности двух человек. Также сообщается, что неправильно хранившиеся лекарства сняли с реализации, а российский прокурор Керчи возбудил дело об осуществлении предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией. Так это в соответствии со статьей 14 Кодекса России об административных нарушениях.
Новости.
Подконтрольная России прокуратура Балаклавского района Севастополя организовала проверку по сообщениям в СМИ об уничтожении молодых саженцев на Сапун-горе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Я процитирую. Прокуратурой организована проверка уничтожения молодых саженцев и порчи плитки на территории мемориального комплекса Сапун-гора. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Кроме того, об этом инциденте сообщает Севастопольский военно-исторический музей-заповедник. Я процитирую их страницу в Facebook. Неизвестные сломали молодые деревья, с любовью высаженные на аллее, ведущей к главному объекту комплекса – диораме. Кроме этого, нарушители испортили новую плитку, уложенную во время проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте.
Напомним, в июле 2019 года бывший министр культуры России Владимир Мединский поручил убрать рекламу западных брендов, в частности, Кока-Колы, с киосков на Сапун-горе при проведении реконструкции.
Новости.
Российскому блогеру Наталье Красновой запретили въезд в Украину на 10 лет после второй попытки попасть в Киев, несмотря на то, что она незаконно посещала аннексированный Крым.
Об этом 12 марта сообщила Государственная пограничная служба Украины. Я процитирую сообщение. Россиянка прибыла сегодня, 12 марта, рейсом из Минска в Борисполь. Во время пограничного контроля пограничники установили, что в конце прошлого года она уже прилетала в Украину, и за незаконное посещение временно оккупированной территории Крыма в 2018 году ей был запрещен въезд на территорию нашей страны сроком на 3 года. Однако женщина решила проявить упрямство и еще раз проверить бдительность украинских пограничников.
Ну и есть фрагмент разговора с пограничниками, который выложила сама Госпогранслужба Украины. Давайте послушаем.
То вам запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года. В курсе ли вы про данную ситуацию?
Я пыталась въехать в Украину в прошлом году, но поскольку было 3 перелета за сутки в ночь, и это было из Челябинска в Москву, из Москвы в Ригу и в Ригу сюда, я вообще не особо соображала, что происходит. Я там, если вы поднимете видеозаписи, Я не могла даже посчитать, сколько принял денег. Ну, то есть вот в таком состоянии. И потом, когда мне сказали, подписывайте бумагу, я просто поняла. То есть я даже не могу адекватно объяснить, что...
Вам паспорт была проставлена ответка про запрет въезда в Украину? Мы видим, что у вас паспорт новый.
Что вы, зная о том, что у вас присутствует запрет въезда в Украину, все равно приехали на территорию Украины, тем самым нарушили статью 203 с обозначением 1 Кодекса Украины про административное правонарушение. Запрещен въезд в Украину сроком на 10 лет.
По информации пограничников, россиянка заменила старый паспорт на новый, надеясь, что чистые страницы документа без отметки о запрете въезда помогут ей пересечь украинскую границу. Такой замысел россиянки был разоблачен сразу, поскольку на нее сработала информация из базы данных.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники не пустили в страну российского журналиста, главного редактора RTVI Алексея Пивоварова. Также запрет на въезд в Украину получила российский блогер Александра Митрошина. Из-за нарушения правил въезда-выезда в аннексированный Крым ей запрещен въезд в Украину на 3 года.
Новости. Донецкий «Шахтер» победил немецкий «Вольфсбург» в гостях со счетом 1-2. Матч проходил в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Радио Свобода.
На 17-й минуте счет открыл нападающий Горняков Жуниор Мораес. «Вольфсбургу» удалось отыграться в начале второго тайма, когда гол забил Джон Брукс.
«Шахтер» вышел вперед на 73-й минуте. Отличился Маркос Антонио. В первом тайме каждой из команд не удалось реализовать пенальти. За «Шахтер» не сумел отличиться Виктор Коваленко. За «Вольфсбург» Ваут Вехгорст.
Матч проходил без зрителей из-за угрозы коронавируса. Повторно команды должны встретиться в Харькове 19 марта.
Крымчане имеют право знать.
Полтавская «Ворскла» обыграла на выезде Черниговскую «Десну» в четвертьфинале Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает Радио Свобода.
Счет матча 0-1. Единственный гол с пенальти забил Денис Васин на 65-й минуте. И «Ворскла» стала последней участницей полуфинала Кубка Украины.
11 марта туда вышли киевская «Динамо», «Минай» из Закарпатской области и Мариуполь.
Жеребьевка полуфиналов турнира состоится 13 марта. Сами матчи запланированы на 15 апреля. Финал должен состояться 13 мая в Тернополе.
Новости.
Ну и к новостям погоды. В Крыму 13 марта ожидается туман, сообщает гидрометцентр полуострова.
В Симферополе обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 18 градусов.
В Севастополе малооблачно, утром дымка, ветер южный до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем до 17 градусов.
На южном берегу Крыма переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19 градусов.
В Керчи переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 18 градусов тепла.
Это вот были самые главные новости. Сережа, проанонсируй, о чем будем говорить в следующем блоке.
В Крыму проводят эксперимент. С 1 марта в ряде крымских городов запускают дифференцированный тариф на водоснабжение. И вот в зависимости от того, сколько человек потребляет воды, будет рассчитываться его тариф. От 25 рублей за кубометр, если человек использует меньше 3 кубов холодной воды за месяц, и до 173 рублей, если человек использовал более 7 кубометров воды. Вот поговорим об этом, насколько действенна эта мера и к чему она реально может привести.
Это если перевести в гривны, 173 рубля, это, наверное, где-то около 60 гривен за кубометр.
Ну, где-то так.
Хорошо, оставайтесь с нами, будет интересно. Тарифы новые, если вы еще не знали и живете в приморских городах, вас это коснется в первую очередь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. В частности, для того, чтобы напомнить вам еще раз, ну, лишним это не будет, как нас можно слышать. На средних волнах нас можно услышать на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105 и 9 FM. В сети интернет можете искать нас на сайте Крым Реалии. Там есть такая красная кнопка, нажмите на нее, и вы услышите сигнал радио Крым Реалии. Кроме того, в видеоформате наш сигнал мы транслируем на YouTube-канале Крым Реалии. Если вы до сих пор не подписаны, обязательно подпишитесь на уведомления, и вы не пропустите наших следующих эфиров. Ну, а если вдруг так случилось, что что-то пропустили, вы всегда можете найти записи наших программ на нашем канале в YouTube и на сайте Крым Реалии. На нашем канале в YouTube вы можете комментировать происходящее в нашей студии, как это уже делают наши зрители в YouTube-трансляции. Вот здороваются все друг с другом. Ну что ж, вам доброе утро. Но я напомню, что не всегда мы успеваем отследить все, что вы нам пишете в комментариях. Не все комментарии мы физически можем озвучить в рамках нашего прямого эфира. Время ограничено. Но если вы дозвонитесь к нам, то вы гарантированно примете участие в нашем эфире. Вас услышат, вас гарантированно услышат в Крыму. Номер телефона 8 800 10 06 926. По нему вы к нам можете дозвониться из Крыма и из соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Итак, о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. С 1 апреля в Крыму начинается эксперимент по внедрению дифференцированного тарифа на водоснабжение. Изменения коснутся жителей таких городов, как Алушта, Саки, Феодосия, Евпатория и Керчь. Директор евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов в комментарии телеканалу «Крым-24» рассказал, почему для участия в эксперименте были выбраны именно эти города.
Дифференцированный тариф на водопотребление, именно исключительно водопотребление, принимается для того, чтобы оплата за потребленный ресурс была справедливой на территории муниципальных округов. Это связано с тем, что не секрет, зачастую воду используют в коммерческих целях, при этом оплачивают по стоимости населения. Очень много у нас в курортных городах, прилегающих территорий, мини-гостиниц и других организаций, которые предоставляют в сфере услуги для приезжающих. При этом используют наш ресурс в коммерческих целях, а оплачивают его по цене, по тарифу для населения.
Напомним, что накануне Сергей Аксенов уточнил, что до 1 апреля все города, которые подтвердили свое участие в эксперименте, должны обсудить этот вопрос с местными жителями. Ну вот не нашел я информации, чтобы, например, в Феодосии обсуждали этот вопрос, но объявили уже первоапрельские тарифы. Суть такова: чем больше воды потребляет человек, тем выше тариф для него. Так, тариф для потребителя, который расходует до 3 кубов воды в месяц, составит порядка 25 рублей за куб. Стоимость воды для потребителя, расходующего более 7 кубометров в месяц, будет равна порядка 173 рубля. Да? Я более детально распишу сейчас эту тарифную сетку. Итак, до 3 кубометров в месяц включительно. Тариф для населения с НДС 25 рублей 24 копейки. Если человек потребляет от 3 до 5 кубометров в месяц, он заплатит 31 рубль 55 копеек за кубометр холодной воды. При объеме потребления на одного человека от 5 до 7 кубометров в месяц включительно 78 рублей 88 копеек за кубометр воды. И если человек потребляет свыше 7 кубометров в месяц, тариф для него составит 173 рубля 53 копейки за кубометр холодной воды. О том, насколько действенными могут быть такие дифференцированные тарифы, мы поговорим с Николаем Пориским, бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов вообще, да, о такой практике. Вам вот вашу бытность, да, за период вашей работы в сфере жилищно-коммунальных услуг, приходилось ли вам сталкиваться с применением такой меры, как дифференцированные тарифы?
Доброе утро, Крым, доброе утро, Украина. Ну, должен вам сказать, что такой вопрос рассматривался неоднократно, но учитывая ситуацию в Крыму и обеспечение тогда Днепровской водой Крымского полуострова нашего, такая возможность все время откладывалась. То есть, по сути, у нас тариф был единый по всему Крыму для населения. И он оставался таким, и применение этого дифференцированного тарифа не применялся, будем говорить так.
К чему он может привести? Вот Сергей Аксенов рассчитывает, что на 15% сократится потребление воды в тех городах, в которых будут введены дифференцированные тарифы. Как вы думаете, оправдаются ли эти ожидания?
Давайте я немножко не с этого начну. Но, во-первых, хотелось бы сказать, что действительно ситуация с Крымом, в Крыму с водой критическая, она не очень хорошая. Что касается затрат предприятий водопроводного хозяйства Крыма, то затраты на подачу воды к населению в разных районах Крыма совершенно различны. И Восточный Крым, Северный Крым — это одна стоимость подачи воды. Это у нас так было. А Южный берег Крыма, где наливные водохранилища, совсем другие затраты по доставке воды, очистке и доставке воды населению. К чему может привести? Может быть, действительно, я поддержу своего коллегу по профессиональному направлению, то, что действительно Южный берег Крыма, практически все гостиницы и туристические базы, они все, как правило, были оформлены как частные жилые дома, и, естественно, тариф совершенно другой. Дифференцированный тариф, да, конечно, может, это приведет частично к сокращению потребления воды, но не нужно забывать и о том, что состояние сетей водопроводных, канализационных в Крыму, оно действительно критическое.
Да, извините, я вас перебью. Вот в продолжение хочу зачитать официальную информацию вот от главы подконтрольного России правительства Крыма Юрия Гаценюка. Он на своей странице в Facebook пишет о том, что потери воды в Крыму превышают 50%, и это связано с изношенностью водопроводных сетей. Николай, по вашему мнению, действительно ли 50%?
Понял, что этот процент действительно существует, и он, я думаю, что он даже больше, чем 50%. Действительно, по состоянию сетей в Крыму критическое, так же, к сожалению, как и по всей Украине. С этим сталкивается не только Крым, с этим сталкиваются все водопроводные, канализационные хозяйства и предприятия муниципальные, государственные, это всей Украины. Состояние действительно критическое. И потери очень большие.
Вот учитывая критическое состояние крымской инфраструктуры коммунальной, можно ли говорить о действительно каком-то эффекте? Вот на 15% рассчитывает Сергей Аксенов, что снизится потребление воды, но потери — это 50%. В итоге будет ли какой-то эффект ощутимый?
Смотрите, какая интересная парадоксальная ситуация. Не забывайте о менталитете наших крымчан. Он, к сожалению, не поменялся даже с приходом, с оккупацией России и Крыма. Люди будут искать любые методы для того, чтобы обойти узлы учета, которые, по идее, должны стоять, по закону должны стоять везде, на вводах, в дома, в туристические центры, в гостиницы. И учитывая еще и даже тот процент, который объявил Гаценюк, то я думаю, что большого эффекта от этого не будет.
Люди уже в социальных сетях обсуждают, как действовать в сложившейся обстановке. Кто-то пишет даже о том, что необходимо убрать счетчик воды и перейти просто на обслуживание по нормативам, да, по количеству прописанных в конкретной жилплощади людей. И таким образом экономить, избежать дополнительных расходов. Как вы думаете, получится ли так?
Я думаю, не получится. Опять-таки, это же не экономия. Если мы говорим о том, что практически все гостиницы в Крыму оформлены как частные дома, то норма потребления будет выставляться совсем другая. Для того, чтобы развязаны руки у служб, абонентных служб водоканалов Крыма, идти просто наказывать, обрезать любыми методами, бороться с этим нужно по-любому. Другого выхода не будет, к сожалению, и у нас тоже здесь, на Украине.
По вашему мнению, вот чем закончится этот эксперимент в ряде крымских городов? Будет ли дальше эта практика распространена на территорию всего Крыма?
Я думаю, что большого эффекта и экономического, и финансового, и в кубах воды этот дифференцированный подход не даст. Единственное спасение для Крыма, как возможность для Украины в этом году, это наполнение всех водохранилищ Крыма водой и возможность переброски этой воды действительно в засушливые районы Крыма. Это в первую очередь Красноперекопск, Армянск, Судак, Феодосия, Керчь. Ну, Евпатория как-то еще спасется, Севастополь спасется, Ялта будет с водой, а Лушта тоже регион будет с водой. То есть я считаю, что большого экономического эффекта это не даст. Основная проблема — это сети, модернизация, реконструкция, перекладка сетей. только это будут давать эффект.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма. Мы продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы об эксперименте в Крыму. Там с 1 апреля вводят для ряда прибрежных городов дифференцированные тарифы на воду. Вот Сергей Аксенов говорит, что должны обсуждать это с людьми, местные власти, да, городские. Но люди приходят обсуждать это и к Сергею Аксенову на его страницу в Facebook. Вот о чем пишет сам Сергей Аксенов. Ожидаемый эффект от применения дифференцированных тарифов – снижение потребления воды от 15% и выше. Проект предусматривает уменьшение платежа для социально незащищенных слоев населения, экономно потребляющих ресурс. И еще один важный момент. Проект по внедрению дифференцированных тарифов также направлен на стимулирование малого и среднего бизнеса к легализации коммерческого учета воды. Речь идет о мини-гостиницах, саунах, автомойках, размещенных в индивидуальных жилых домах и так далее. Надеемся получить ощутимый результат и в этой сфере. Ну и люди пишут Сергею Аксенову, там же в Facebook, вот Глеб Рузанов пишет. Экономить воду, особенно в Крыму, конечно, правильно, но согласно СНИПам, норма потребления в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями 190-225 литров, тут S стоит, наверное, на день имел в виду человек, на одного человека. Как получилось 3 кубометра? Большинство из нас в лучшем случае будет по второй категории платить, как и с электричеством. Никого не знаю, кто в своем доме на семью в 150 киловатт укладывается. Здесь речь идет еще о дифференцированных тарифах на электроэнергию. А Сергей Галани пишет, ни дифференцированные тарифы, ни умные счетчики не приводят к снижению стоимости услуг ЖКХ, а лишь к весьма незначительной экономии ресурсов и копеечной экономии денежных средств. С учетом низких доходов крымчан нужно продумать систему мер, связанных с заморозкой роста аппетитов поставщиков услуг. Иначе это будет как в центральных регионах России, где жители с трудом оплачивают расходные ведомости ЖКХ. Роман Чужинов пишет, при нынешней дифференцированной оплате частные домовладения, где прописаны 1-2 человека, стоимость воды увеличится в 5,5 раз. То есть владелец дома заплатит в 3-4 раза больше, чем владельцы квартир при равном их годовом потреблении. При этом садовые товарищества могут лить воду без ограничений по старому тарифу. Надя Полякова пишет, Сергей Валерьевич, воду в Крыму нужно экономить на всех уровнях и по всем направлениям, поэтому гонка за увеличением турпотока в Крым может обернуться катастрофой, особенно в такое засушливое время. Хорошо бы в этом направлении сделать какие-то шаги Минэкологии и Минтуризма. Но есть и те, кто поддерживает введение дифференцированных тарифов. Например, пользователь Натали Лунгрен пишет, это же просто уму непостижимо, как народ, не въезжая в тему, начинает шторм в стакане воды. Ведь меры правильные, будешь платить за ту воду, которую употребил. Хочешь сократить оплату, не позволяй воде литься без надобности. Элементарно же, пишет Натали Лунгрен, которая в своем профиле в Фейсбуке указывает, что она живет в Швеции. Эскендер Салиев пишет, норма воды, утвержденная на человека, больше 7,5 кубометров на человека. А теперь все, кто говорит о том, что это неоправданная мера, скажите, кто-то потребляет в месяц больше на хозбыт нужды? У меня семья 5 человек, пишет Эскендер Салиев. Есть приусадебный участок, даже летом больше 25-28 кубов не уходит. Для честных потребителей вода станет дешевле. Вот и весь расклад. Говорю со знанием. Достаточно долго проработал в водоканале, хоть уже и не работаю. Ну, в своем же профиле Эскендер Салиев пишет, что он теперь генеральный директор предприятия «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр». Этот центр обеспечивает сбор, обработку, накопление и хранение информации с целью оперативного расчета ежемесячных платежей за жилищно-коммунальные услуги. Ну, вот так разделились мнения под записью Сергея Аксенова в Facebook относительно этого эксперимента по дифференцированной подаче. Дифференцированным тарифом на воду. Вы можете также писать свои мнения в комментариях под нашей трансляцией, но и можете дозвониться к нам в прямой эфир. 8 800 10 06 926 для тех, кто нас слышит в Крыму. Возможно, вы уже подсчитали, во сколько вам обойдутся услуги водоснабжения по экспериментальным дифференцированным тарифам. Ну и свое мнение также могут высказать те, кто слышит нас на материковой части Украины. 044 490 2905. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Наши зрители на канале YouTube активно комментируют и тему новых тарифов. Вот Сергей НСК считает, что тариф дифференцированный не так уж и страшный. 5 рублей, пишет он, на 33 рубля равно 165 рублей в месяц, сущие копейки, из-за чего шум поднимать. Виктор Вильки пишет, я предлагаю по 1000 рублей за кубометр, и экономия будет 50%. Кто-то пишет, что бывший министр ЖКХ Крыма Зрадов в прямом эфире говорит, а кто-то говорит, что пригласили толкового эксперта. Ну, вот так разделяются мнения под нашей трансляцией. Я напомню, что вы можете тоже присоединяться к обсуждению под видеотрансляцией на нашем канале в YouTube, но гарантированно вас услышат в Крыму, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Продолжаем говорить о тарифах в Крыму, о введении экспериментальных дифференцированных тарифов на водоснабжение в ряде приморских крымских городов. И с нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов об эффективности такой нормы, как дифференцированные тарифы. Насколько этот механизм, вот как декларирует Сергей Аксенов, может сократить водопотребление в Крыму?
Ну, мы же понимаем, что проблема есть, и, конечно, когда есть дифференцированные тарифы, люди стараются экономить, потому что понимают, что при большем потреблении все-таки приходится больше платить. Аналогичная практика уже была в Украине у нас при установлении тарифов на газ дифференцированных в свое время, когда были определены там определенное количество кубов, когда люди платят меньше, потом с определенное количество кубов, когда платят больше, и с определенного количества люди платили, ну, абсолютно такую рыночную максимальную стоимость. И поэтому это очень стимулировало людей, в общем-то, к экономии. Я думаю, что такой вот подход в Крыму, он, в общем-то, направлен на то, чтобы люди все-таки экономили воду, вот, и понимали, что чем дороже, чем больше они ее потребляют, тем дороже им это обходится.
Давайте в продолжение нашего эфира посмотрим, как подают эту информацию в эфире крымского телевидения. Вот там есть комментарий Сергея Аксенова, и перед ним очень интересная подводка телеведущего. Давайте послушаем этот фрагмент.
Что касается снижения тарифов на водоснабжение, до 1 апреля местные власти обсудят эксперимент на советах территорий в регионах. Это касается муниципалитетов, которые подтвердили участие в программе.
Обращения мне поступали на горячую линию из города Керчь, в части там поведения эксперимента по тарификации, то есть воды. Я уже коллегам всем сказал, вот прежде чем эксперимент проводить, соответственно, проведите встречу с общественностью, совет территории соберите, соберите общественный совет, разложите людям, как будет, расскажите, как этот эксперимент будет проходить, какие выгоды, какая польза, какие плюсы и так далее, чтобы не я отвечал каждый раз.
Вот снижение тарифов. Но здесь нужно понимать, конечно же, не уточнили, к сожалению, в эфире этого телеканала о том, что снижение тарифов будет для тех, кто использует менее 3 кубометров холодной воды в месяц. Но а сколько человек потребляет воды вот в среднем? Какова норма холодного водопотребления для человека? Сколько ему нужно, да, для того, чтобы как-то себя не ограничивать в каких-то бытовых вопросах?
Ну, здесь сложно говорить, люди по-разному это воспринимают, то есть и каждый использует ее по-разному. Почему? Потому что одно дело, когда люди живут в квартире, другое дело, когда люди живут в частном доме, когда у них еще возникает необходимость там полива, например, растений, мы же понимаем, что это в том числе с этим связано. Потому что для бытовых нужд, в принципе, там 3 куба – это абсолютно нормальная, ну, норма в месяц на человека, как правило, этого хватает. Ну, бывает там 4 куба воды, до 5 кубов используют. Но опять же таки, здесь же вопрос такой, а как быть с горячей водой? Если мы говорим только о холодной воде, еще же есть холодная вода, которая используется для нужд, в общем-то, подогрева ее до горячей воды. И здесь вот это как-то выпадает, вот эта необходимость еще использования воды для ее подогрева, для принятия душа и так далее. То есть как, при 3 куба, если 3 куба, ну, это мало, потому что, как правило, люди используют, ну, где-то в 2 раза больше, то есть 3 куба для, там, 3-4 куба холодной воды и, там, нормально 2-3 куба горячей воды в месяц для того, чтобы абсолютно нормально как бы поддерживать не, ну, в нормальном состоянии все свои потребности. Вот, это как минимум. Вот, ну, мы, я же говорю, опять же таки, есть же вопросы, связанные с дополнительным использованием воды для нужд своего хозяйства. И, ну, здесь... такой, знаете, подход, конечно, своеобразный, странный. Я, честно говоря, думаю, что тут просто есть, имеет место определенная манипуляция, когда выдается ограничение и существенное удорожание выдается за благо, вроде бы как снижают стоимость на небольшое количество воды. Я думаю, что спустя некоторое время люди, в общем-то, это поймут, осознают, что все-таки это становится очень дорогой услугой, потому что понимая еще необходимость дополнительной фильтрации такой воды, если используют в том числе для питья, приготовления еды, то здесь возникает целый ряд таких, ну, проблем. Может просто вот этих 3 куба не хватать. То, что придется ограничивать себя для того, чтобы не платить лишнее, ну, это точно. Тем более это может ударить по наиболее социально незащищенным населению.
Вот по практике ваших наблюдений, люди, которые начнут получать платежки с другими цифрами, с новыми ценами, что они будут все-таки делать? К чему они будут больше склоняться? Чтобы ограничить как-то потребление воды или чтобы как-то перехитрить систему?
Ну, конечно, будут пытаться ограничить. Сначала будет, как правило, использовать, пытаются определенным образом обхитрить систему. И что делают? Ну, дают не те показания, пытаются как-то сбалансировать вот эти все показания. То есть, ну, условно говоря, если там куда-то уезжают, стараются, не использовали воду, стараются дописать этих там до 3 кубов для того, чтобы иметь определенный запас. То есть это, как правило, знаете, таким образом работает. Мы это все проходили, когда у нас был вопрос связан с газом, когда чуть теплее, вот, и люди все равно себе приписывали определенное количество кубов, понимая, что пусть лучше будет какой-то запас. Ну вот, и аналогично, если у них потребили больше, чем надо, стараются тоже не переплачивать, указывать меньше в надежде на то, что они сэкономят в следующем месяце. Вот, поэтому я думаю, что эти меры, они как раз и направлены на то, чтобы, в общем-то, ограничить, уменьшить потребление непосредственно воды самими гражданами. Просто оно выдается за такую инициативу, вроде как снижение цены.
И еще один вопрос, но перед тем, как его задать, я прочитаю информацию о состоянии сетей водоснабжения в Крыму. Степень изношенности сетей водоснабжения составляет порядка 75%. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, пишут крымские СМИ. Об этом он сказал во время совещания с главами регионов ЮФО, а мы знаем, что Россия туда относит временно оккупированный Крым, в режиме видеосвязи. Это было сказано, я процитирую. Основным фактором, отрицательно влияющим на качество воды, подаваемой потребителям, остается изношенность систем централизованного водоснабжения регионов округа. В зависимости от региона, ветхость коммунальных систем составляет 60-80%. И далее приводится информация, что в российской Адыгее 68% изношенность сетей, в Калмыкии 69%, в Крыму 75%, в Краснодарском крае 72%, в Астраханской области 83%, в Волгоградской 77%, Ростовской 72%, и вот в Севастополе еще приводится, 57% составляет степень изношенности сетей водоснабжения. И вопрос к вам, Олег. По вашему мнению, могут ли быть деньги, которые будут получены от введения этих дифференцированных тарифов? Все-таки ожидается, что у ряда крымчан платежки, конечно же, будут с большими цифрами, да, в графе оплата. Сможет ли это привести к какому-то реформированию сферы ЖКХ? Стоит ли ожидать, что эти деньги будут направлены на, ну, просто говоря, да, ремонт труб?
Я не думаю, что будет значительное увеличение средств, которые будут получены в результате таких вот повышения дифференциации тарифов. Потому что все-таки это больше направлено на то, чтобы уменьшить потребление. Вот. И для того, чтобы привести в порядок все эти системы, мы понимаем прекрасно, что на пути до потребителя очень большое количество воды просто теряется из-за изношенности труб, из-за постоянных прорывов, из-за ветхого их состояния местами. Поэтому Естественно, что всю эту систему необходимо менять, но в тарифе, как правило, таких средств не предусмотрено, потому что тут надо должны выделяться дополнительные средства на то, чтобы привести их в нормальное состояние, потому что это средства колоссальные. Как правило, как показывает опыт европейских стран, то на то, чтобы в тарифе накопить эти средства, закладывается такая стратегическая цель, задача, которая рассчитана на длительный период, на 25-50 лет. Поэтому на сегодняшний момент это мало перспективно, что этих средств будут достаточно. Для того, чтобы их обновить, нужны просто другие абсолютно ресурсы. И это, на самом деле, это большие средства, потому что это проведение целого ряда работ строительных, по замене, в общем-то, перекладки сетей. Очень часто там уже есть дорожные покрытия, очень часто уже есть определенные стоят здания и так дальше. То есть это довольно-таки дорогостоящая вещь. Поэтому то, что из тарифов, из полученных платежей за воду это не удастся сделать, это точно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ. Обсуждали мы тот эксперимент, который в Крыму вводится в ряде крымских городов с 1 апреля. Напомню, что вводятся дифференцированные тарифы на подачу воды в зависимости от того, сколько конкретный потребитель расходует воды в месяц, будет насчитываться тариф. Вот как мы видели по примеру Феодосии, от 25 рублей, если человек до 3 кубов в месяц использовал, до 173 рублей, если человек использовал более 7 кубов воды. 173 рубля за 1 кубометр. Поговорили мы о том, к чему реально может привести такая мера, как введение дифференцированных тарифов на водоснабжение, как могут отреагировать крымчане на эти нормы. Посмотрели, что происходит в комментариях у Сергея Аксенова под его постами об этом эксперименте. И я напомню, что у вас есть возможность позвонить к нам в эфир, высказать свою точку зрения относительно таких экспериментов, к чему она может привести, а может быть, вы поддерживаете, тоже будет интересно услышать ваше мнение и аргументацию. И напомню, что вас гарантированно услышат в Крыму. Мы вещаем на Крымском полуострове на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. На отметке 105.9 можно найти наш сигнал. Кроме того, в сети интернет на сайте Крым Реалии вы сможете найти сигнал нашей прямой трансляции в аудиоформате, а в видеоформате вы можете послушать и посмотреть нас на канале в YouTube. Если вы еще не подписались на него, как раз сделайте. Есть несколько секунд, и мы продолжим эфир.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем. Да, и возвращаемся, да. Кто продолжает, а кто возвращается.
Да. Напомню, в студии работают Андрей Гивко, Сергей Макрушин. 8 800 10 06 926. Звоните нам. Звонки на этот номер бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Просто предупредите нашего редактора о том, что вы не хотите говорить свое имя.
Итак, да. У нас есть тема, и мы поговорим о том, что вообще с момента российской аннексии Крыма прошло уже 6 лет, практически вот с даты так называемого непризнанного референдума, но, тем не менее, люди до сих пор помнят о Крыме, и можно узнать их мнение насчет того, верят ли они в деоккупацию. Собственно говоря, именно этим и занимался телепроект «Крым Реалии», который выпустил такой небольшой ролик, опросив жителей 3 городов Украины. И мы сейчас сможем немножко подробнее разобрать эту тему и услышать мнение людей, услышать то, что люди знают и думают о Крыме.
Ну, аудитория у нас разная, да, по степени вовлеченности в крымскую тему и немного фактажа, наверное, да, перед тем, как начать обсуждать эту тему, мы напомним, как развивались события. Итак, в феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховной Рады Автономной Республики Крым, Совета Министров Крыма, а также Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск. Российские власти поначалу отказывались признавать, что эти вооруженные люди являются военнослужащими российской армии. А позднее президент России Владимир Путин признал, что это были российские военные.
Да, и вот эти вот так называемые вежливые люди, как их назвал сам президент России, и позже им в Симферополе возле Верховной Рады Автономной Республики Крым поставили даже памятник. Вот с их помощью 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел непризнанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия якобы включила Крым в свой состав. Стоит напомнить, что многие жители Крыма вот это мероприятие вообще бойкотировали. В большинстве своем это были крымские татары, но кроме того и крымские украинцы, наверное, часть крымских россиян этнических. В итоге ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом референдуме. А вот президент России Владимир Путин 18 марта объявил о так называемом присоединении Крыма к России.
Да, хотелось бы добавить, что вот эти все события, о которых мы говорим, да, они на их фоне проходили еще акции гражданского протеста проукраинского, да, за территориальную целостность Украины. Об этом не стоит забывать. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это, цитата, «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя России 20 февраля 2014 года.
Ну и вот дискуссия о деоккупации Крыма, о возвращении Крыма под контроль Украины идет все 6 лет, которые Крым де-факто управляет Россия. Россия отказывается на всех международных площадках обсуждать вопрос Крыма, говоря о том, что, цитирую, вопрос Крыма для России закрыт. Тем не менее, вопрос может быть и закрыт для России, но он остается открытым для большинства стран мира, для Европейского Союза, Соединенных Штатов и большинства стран ООН. Кроме того, есть целый пакет резолюций, которые признают Крым временно оккупированной территорией Украины. И вот для того, чтобы избежать, возможно, последствий или, скорее, даже каких-то разговоров о Крыме.
Забетонировать
Крым, да, вот Сережа правильно сказал. Президент России Владимир Путин в вот этих новых поправках в российскую конституцию поручил найти, как он сказал, грамотные формулировки, предложенные поправки в конституцию, а далее цитата, она так называется, о запрете отчуждения территории России. В частности, речь идет о Курильских островах, на которые, напомним, претендует Япония, и, собственно говоря, о Крыме. И вот с предложением о закреплении в Конституции такого запрета на отчуждение земель выступил актер Владимир Машков.
Ну, видно, эксперт по конституционному праву, очевидно, как и Валентина Терешкова. Один из координаторов международного движения по деоккупации Крыма, Liberate Crimea, Оливер Лоде, считает, что данной поправкой Россия демонстрирует всему миру, что не желает смягчать свою позицию в отношении аннексированного Крыма.
Ну и вот о чем говорит международная общественность. Интересно, что думают вот люди, которые просто живут на территории материковой Украины, которые живут в определенном информационном поле и которые знают о вопросе Крыма, возможно, не так близко, как сами крымчане, и не так много, как международное сообщество, которое оперирует какими-то уже достаточно юридическими терминами, резолюциями и прочим. И вот, возможно ли деоккупация Крыма и каким способом, с таким вопросом на улице крупных украинских городов вышли журналисты телепроекта «Крым Реалии». Я вот предлагаю послушать сначала жителей Одессы. Они смотрят на ситуацию с некоторым скепсисом.
Это людей надо спрашивать местных. Я вообще за объединение Украины и России, чтобы никто не ссорился, и все нормально.
Никто его не вернет.
Вот именно.
И зачем он что хочет в Украину? Кто хочет сегодня в Украину? Все хотят из Украины.
Никак. Он никогда не будет нашим.
Да, мне тоже кажется, что он никогда не вернется.
Я в этом уверена на 100%. Никогда. Путин не отдаст Крым.
Ни в коем случае не военная организация. Потому что это... К сожалению, наша армия пока оставляет так лучшего.
Хочу Крым вернуть. Это да, но я не знаю, как это сделать.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что деоккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей следует добиваться не военными действиями, а с помощью диалога. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию The Guardian, перевод которого опубликован на сайте офиса президента 8 марта. По его словам, возвращение оккупированных территорий должно проходить в диалоге, цитата, «без жертв» или «минимизируя жертвы». При этом он подчеркнул, что Украина будет отвечать в случае эскалации ситуации на неподконтрольных Украине территориях.
Вот, к слову, в дипломатические способности Владимира Зеленского верят некоторые респонденты из столицы Украины, Киева, и я предлагаю послушать, что же жители города говорили о возможности деоккупировать Крым.
Важке запитання. Мабуть, треба якісь політичні переговори вести. Я думаю, якісь шукати компроміси, все-таки просити європейську спільноту, щоб десь сприяла, десь стиснула на агресора. Ну, насильство породжує насильство, тому я думаю, що це не варіант.
Не пустити в Україну Росію для початку. Перестати йти на поступки Росії.
Ой, мабуть, складно, але ж треба боротись. Боротись і боротись.
Працювати треба на Україні, тоді й Крим повернеться, коли буде економічна потуга.
Думаю, що так, звичайно. І це вже можна було б зробити, якби було бажання. Ну, якщо не вистачає політичної волі, то ну що ж можна зробити? Звичайно, я особисто дуже сумую за Кримом.
Я думаю, що пускай вони спочатку навчаться в Одесу, в особливості Київ, нормально обеспечувати людей, а потім вже про Крим беспокоїться.
Разом з Донбасом. Донбас військовим шляхом, а Крим політичним.
Не знаю, возможно, Зеленскому поговорить как-то, попытаться найти общий язык. Думаю, что вино ничего не вырешит.
Не, в принципе, если люди, те, которые живут в Крыму, не хотят вернуться в Украину, то они могут сделать бунт и там что-то типа того.
Спочатку люди повинні зробити щось, а потім вже і
то есть, как на Майдані
держава було, підтягнеться.
Так же саме пускай вони там зроблять, і тоді щось може бути вийде.
Зеленський ще робить. Так. В процесі він, і я думаю, що все в наших руках.
Ну це насправді дуже важке питання.
Важке питання, і якби ніхто про це не знає, буде наш Крим чи не буде, але ми надіємося на найкраще.
Розвиток всередині країни, мені здається.
Я думаю, як в Україні будуть гарні зарплати, Крим сам вернеться.
Ну, вот такие мнения у респондентов, которые встретились с журналистом Крым Реалии в Киеве.
У меня есть еще маленькая поправка. У нас некоторые просто жители Киева, которые отвечали на вопрос, говорили о том, что нужно улучшить экономическое благосостояние на материковой Украине, и тогда крымчане сами захотят, и вот сами захотят и вернуться, и как бы российская армия им вроде как и не помеха. Просто когда я писал свой первый материал о Крыме в 2014 году, украинский блогер Карл Волох высказывал мне вот примерно такое же мнение о том, что если Украина наладит экономические связи, Крым сам захочет и будет делать все для того, чтобы подтянуться к высоким стандартам и высоким зарплатам.
А как там в деле стремления Крыма к Швейцарии, например?
Да.
Ну, если по
вечно
этой же логике,
нейтрально,
да?
Да?
Ну ладно. В отличие от президента Владимира Зеленского, часть жителей Украины верит в военный сценарий возвращения Крыма под контроль Украины. Давайте послушаем, что на вопрос о деоккупации Крыма отвечали во Львове.
Так потрібно, щоб люди, які живуть в Криму, цього захотіли.
Армію туди відправити і все, спецвійська, війну об'явити Росії.
Силою, інакше ні.
Я думаю, треба йти до перемоги. Треба, я не знаю, ну, Крим – це є Україна, це є наше.
Ну, зачекати, поки Росія розпадеться, а тоді забрати.
Що б ми зараз не робили, що б ми не демонстрували, тобто подивіться, яка вся Україна красива, цікава, вони до нас не повернуться. Тому що це має бути саме усвідомлення в головах людей.
А зараз у нас немає можливості ні військової, ні, так би мовити, якоїсь підтримки з боку міжнародних спільнот, щоб ситуацію ну, реально повернути. Напевно, що Крим очікує доля оцих прибалтійських республік, так, які були окуповані Радянським Союзом в 39-му році і здобули незалежність вже через десятиліття.
Мені здається, потрібно все-таки зустрітися із президентом Росії і особисто поговорити з ним за присутності всіх великих держав. Ну і мені здається, ця зустріч має продовжуватись, доки не дійдемо до висновку.
Напомню, что это были мнения во Львове, которые собрали корреспонденты Крым Реалии.
Ну и у нас есть звонок от слушателя, нам говорят наши коллеги. Давайте примем. Здравствуйте, кто вы, откуда, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, господа ведущие. Здравствуйте, студия, зрители, слушатели. Хотелось бы сказать, что Крым никогда не вернется в Украину. И Донбасс, похоже, тоже, потому что...
А вы откуда нам звоните? Давайте
это
уточним.
Нереально. Я сейчас нахожусь на территории России. Здравствуйте.
Понятно.
А почему не вернется, по вашему мнению?
Ну, потому что, грубо говоря, к этим территориям было всегда скотское отношение. Настоящая апатия или как-то презрение. Почему вся Украина так относилась к Донбассу, к Крыму?
Скажите, вы видели, знаете, Донецк...
20-30 лет.
А вы видели Донецк до 2014 года? Как выглядел этот город до 2014 года? И как этот город выглядит сейчас? Вы сравнивали когда-нибудь? И как вы считаете, это скотское отношение к городу?
Конечно, видел. Причем тут город? Город был всегда красивый. И сейчас он красивый. Просто отношение к жителям Донецкой области, Крыма... со стороны Западной Украины. Что это было? Вы мне будете рассказывать сказки, что ли? Я же все это видел сам.
Ну, смотрите, я вам расскажу такую сказку, если хотите. Просто интересная история.
Можно напомнить, что выходец из Донецка был президентом Украины.
Да,
например,
и более
да?
того, вся команда была практически оттуда.
Как,
и в Крыму,
как же
в том
может
числе.
Быть плохим отношением?
У меня есть еще одна такая просто для нашего слушателя маленькая сказка. В свое время из Крыма очень часто отправляли школьников отдыхать на Западную Украину, вот туда вот в Закарпатье, во Львовскую область. И вы знаете, все, кто приезжали, вот у меня друзья учились в русских школах, все были довольны. Откуда же вы взяли это вот скотское отношение-то?
Алло?
Кажется, аргументы нашего слушателя закончились. Да, давайте продолжим.
Звоните нам, всегда рады пообщаться. 8 800 10 06 926. Если вам есть что ответить, например, да, нашему слушателю, которого мы благодарим, тем не менее, за звонок,
за
вы, можете, да, вы можете дозвониться к нам. 8 800 10 06 926.
Да, и так, еще у нас есть одна ремарка по теме того, насколько люди...
Кстати, в перечень мнений по поводу, возможно ли деоккупация Крыма, да, вот такое продолжение. Продолжение опроса у нас.
Да, то есть это уже опрос из России, получается. Потому что человек сказал, что он наблюдал, но так и не сказал, он вообще крымчанин или нет. Тем не менее, есть мнение человека, который вообще за деоккупацию Крыма 5 лет провел, почти даже 6, наверное, провел в российских тюрьмах. Это Олег Сенцов, он крымский режиссер, и его освободили вот буквально совершенно недавно. И вот он сказал, что никакие изменения в Конституцию России не повлияют на деоккупацию Крыма.
Да, об этом он заявил во время панельной дискуссии в парламенте Швеции 11 марта. А Сенцов написал на своей странице в Фейсбуке следующее. «Один человек спросил меня, в России будут приняты поправки в Конституцию о запрете призывов и действий по отторжению своих территорий. Как вы собираетесь возвращать в Крым, если в России будет подобный закон? Я ответил, что они могут вносить любые изменения в свою Конституцию. Это не повлияет на деоккупацию Крыма. Даже если завтра будет принят закон, что Путин должен жить вечно, это их не спасет. Расплата все равно настанет, все бредовые законы отменят, а Крым и Донбасс будут возвращены». Конец цитаты.
Вот такое вот от Олега Сенцова мнение. Если честно, хотелось бы, конечно, услышать мнение не только жителей городов, людей, которые занимаются чем-то своим, не обязательно связанным вообще с политикой и с тематикой Крыма, но и от профильных экспертов. Вот было бы интересно тоже послушать такое какое-то глобальное глобальный опрос, не просто о том, что вернется Крым или не вернется, будет или не будет деоккупация, а о том, какие способы, какие шаги вообще возможны для того, чтобы Крым вернулся под контроль Украины.
И активно комментирует наш эфир на YouTube. Вот Святослав Шевчук дополняет, вот, наверное, ответ тому слушателю, который к нам дозвонился. Какое скотское отношение? Зарплата у шахтеров была $2000, а сейчас, ну вот, написано, что не очень, да? Крымские жили в сезон в гаражах, а жилье сдавали отдыхающим. Вот такое мнение. Так. На кремлеботов с чата деоккупация Крыма точно никак не повлияет, пишет Иван Иванов, но тоже, очевидно, не настоящее имя.
Да, но это наш постоянный комментатор.
Ну, у нас много постоянных таких комментаторов. Да, пишите, обсуждайте все, что происходит у нас в эфире. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926, но у нас уже вот последняя минута эфира начинается, 9.58 по крымскому времени, 9.59 уже, да. Но напомним, что и после эфира с нами можно связаться, работает редакционная почта, форма обратной связи также есть на сайте Крым Реалии. Пишите нам.
Да, сегодня мы вангуем, что вот через 53 секунды эфир закончится.
Да, как в прошлый раз ванговали, все сбылось.
Да, сбылось. Мы надеемся, что в этот раз мы не разочаруем наших слушателей.
Да.
И вы не забывайте о том, что сегодня у нас есть еще замечательный дневной эфир и вечерний эфир. И, как всегда, вечером будет интересное интервью с гостями. Днем будет интересная крымская тема. Мы вам пока не скажем, о чем она, но вы можете следить за анонсами на нашем сайте и узнать, что же будет обсуждаться днем, и обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру.
Итак, это радио «Крым Реалии». Для вас работали Андрей Гивко и Сергей Макрушин. Всем хорошего дня, хороших выходных, да, и главное, будьте здоровы и будьте информированы.